Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Всем, кто на волне Радио России, Радио Донтер, доброго утра. В студии журналист Наталья Губская, режиссер программы Елена Пономарева. 27 февраля завершились длинные выходные. Была возможность отдохнуть, предаться удовольствиям, у кого какие в жизни. И наверняка кто-то погрузился в новую книгу. Я, например, погрузилась в Нарине Абгарян «С неба упали три яблока». Всем рекомендую микс сказки, предания, бытовой и исторической драмы. И вот под впечатлением очередного литературного похода предлагаю тему «Все ли могут быть читателями и что для этого нужно?». Ведь есть же те, кто говорит: «Да я читать не люблю». Это люди, которым просто попадались нехорошие книги, раз, два, три попались, и человек сделал выводы. Или ему не рассказали, что секрет, например, в том, что кроме сложения слов нужно, читая, делать еще что-то. А если нужно, то что? И вот для того, чтобы с этим разобраться, в студию Донтер я сегодня позвала журналиста, педагога. Доброе утро.
Здравствуйте.
Александр Семенович Псида, журналист, педагог, режиссер, просветитель, человек, который придумал школу живого чтения. Работает он сейчас в отделе искусств Донской государственной публичной библиотеки. Что такое живое чтение, сегодня и будем разбираться.
Да, здравствуйте все. Привет, Наташа. Спасибо за почетное звание просветитель.
Как есть.
Да, я просто теперь, значит, буду в транспорте ездить бесплатно. Буду заходить и говорить: я просветитель.
Эх, не дают
меня
льготы,
Губская назначила просветителем. Нет, ну громкое
Александр
слово,
Семенович.
Красивое, да, спасибо большое за это, да. Школа живого чтения, книгурмен, да. Я стал заниматься этой школой, когда еще учился, работал в областной детской библиотеки имени Величкиной. Вот. А потом так вот суждено было. Я стал работать в публичной библиотеке. У меня там новые проекты разнообразные. Но вот один из любимых проектов — это книгурмен, школа живого чтения. Или...
Вот эта школа, она для детей или для взрослых?
Для детей. Потому что книгурмен, а еще можно, так сказать, говорить о книгоежке НЛО. У меня, так сказать, этот книгурмен имеет некие подразделения такие для самых маленьких: книгоежки НЛО, начальное литературное образование, а книгурмен – это уже ребята немного постарше.
То есть литературное образование требуется, несмотря на то, что уроки литературы есть в школе, и в детском саду читают, и дома в каких-то семьях читают.
Главное слово прозвучало. Уроки литературы есть в школе. В школе преподают литературу. В школе мы проходим литературу. Да?
И списки
в школе,
для чтения
в школе
есть,
мы
и на лето,
изучаем,
да,
изучаем, да, произведения того или иного автора. Но, опять же, ни в коем случае, я работал в школе, работал в педуниверситете, и, так сказать, люблю и знаю, что это за профессия, с огромным уважением и пониманием отношусь. Но вот у меня возникла мысль, да, о том, что чтению не учат, да? Потому что чтение – это тоже творческое умение. Наряду с тем, что есть творческое умение художника, музыканта, да, танцора, вот.
Ну, давайте попробуем объяснить, это мы сейчас о чем. Читать, люди приходят в первый класс, уже умея читать, как считают родители, и как проверяют, тестируют, и говорят: да, педагоги. А оказывается, нет?
Понятно. Что значит читать? Складывать буквы в слоги, слоги в слова и так далее, и так далее.
Я вам... Предложение, понимать смысл.
Я вам, так сказать, вот о читательском исполнительстве предложу такую цитату, такую мысль Марины Ивановны Цветаевой, да, замечательную, мне очень нравится, мне согревает это суждение. «Книга должна быть исполнена читателем к как соната. Буквы, ноты, воля читателя осуществить или исказить. То есть книга, буквы, слова, собранные в пачки бумаги, украшенные замечательными обложками, это всего лишь памятник, так сказать, человеческой культуры. А чтобы этот памятник ожил, чтобы эти слова заговорили, чтобы эти образы ожили и возникли, вот тут нужна работа читателя. И этот читатель, чтобы оживить строчки Пушкина, должен приблизиться, да, в своем творческом понимании, сознании, умении к Пушкину. Мне говорят, скучный Пушкин, мне не нравится Чехов, да, мы слышали, да, а я не люблю Достоевского, да, там, мне там Толстой, зачем все это изучать? Чтобы понять Пушкина, Толстого, нужно же подняться в своем читательском умении, в своем читательском понимании, сознании, таланте, да, мастерстве, вот до их уровня.
А что такое этот талант и мастерство, мы сегодня и будем разбираться.
Давайте,
а для наших
давайте,
слушателей, напомню, WhatsApp, Telegram 8-918-25-38-27. Делитесь, читаете ли вы, читают ли ваши дети, что предпочитаете по жанрам, по темам, по авторам, и что вы понимаете под словосочетанием «талант читателя». Может, у вас какое-то свое представление, и вы нас сегодня обогатите с нашим гостем Александром Семеновичем Пхидой. Александр Семенович, тезис о клиповом мышлении современных людей, даже не то что детей, а людей, это констатация факта или это хорошая, классная отговорка для тех, кто не хочет глубоко погружаться, много стараться и, ну, никто не копается, незачем, не нужно?
Вы имеете в виду вот проблему, о которой мы говорим, не читают, потому что вот сейчас развито клиповое мышление?
Большие романы, потому что человеческий мозг современного человека не настроен на большие форматы, не смотрят долгие фильмы с умными мыслями, потому что вот 45 секунд это то, что воспринимает мозг, ученые выяснили, потом отвлекается
нет,
и уже
просто,
не понимает.
Просто за нас делают эту работу. Клиповое мышление – это то же самое. Ну вот я закончил театральное училище, да, и у нас был такой предмет сцен движения, и Андрей Дразнина, один из великих педагогов в этом направлении, там он и Райкина учил, и Табаковской студией занимался. Вот он говорил о физической подготовке, о том, что мы перестаем работать, да, нашими теми качествами физическими, которые нам даны от природы. Мы себя...
И умственными. Да,
подождите, вы сейчас к чтению ведете, я сейчас немножко о другом. Да? Мы направлены все в зону комфорта. Мы хотим ездить на персональном автомобиле. Да? Мы поднимаемся на лифте, мы движемся там по эскалаторной какой-то ленте. Чтобы воспитать артиста, который чувствует, который понимает, который своими чувствами делится, он сам должен быть взволнован. А для этого должна быть тренирована его физическая природа, которая возбуждает, поддерживает его эмоциональную природу. И тогда он откликается на все. Вот и о чтении. Да? Те самые картинки, о которых вы говорите, там, визуалы, невизуалы, это работа читателя. То, что мы должны проделать сами, читая эту книгу. Мы должны...
И нужно выйти из зоны комфорта.
Мы должны... Нет, нас выводят из зоны комфорта. Нам предлагают потрудиться. Сделай сам. Да? Поднимись на эти ступенечки сам по лестнице. Нет, я лучше на лифте проеду один этаж, чем поднимусь по ступенькам. Потом говорим, спина болит, то-то, то-то, то-то. Так и в чтении. Понимаете? Мы же разучиваемся работать сами, да, своим воображением, своей фантазией. За нас делают. Вот нам картинок наставили, скажем, там Корней Иванович Чуковский. Да? Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Да? Вот это ребенок. должен увидеть. Ну, сам Корней Иванович говорил о том, что я пишу картинками. Да, там в телефоне у меня там 30 картинок, условно говоря. Да, в тараканище у меня их там 25 этих картинок. И это действительно. И вот он нам рисует словесно какую-то картинку. Да, ну, есть, опять же, в актерской профессии такая мысль, такое суждение. Когда мы разговариваем со зрителем, мы говорим не только для уха, но и для глаза. Мы рисуем своими словами зрительные образы в воображении нашего слушателя. Скажем, Паустовский, по-моему, о своем учителе говорил так. Он бросал слова, как комья глины, и лепил ими живые статуи. Да? Вот, скажем, любой писатель, он создает свои слова и бросает их в наше воображение, в наше сознание, с тем, чтобы мы вылепили его героев, чтобы мы были сотворцами Толстого, Пушкина, Веркина, Андрея Усачева, я просто навскидку там современных писателей, там, детских и недетских, там, Виктории Лидерман, о которой мы сегодня там поговорим и скажем о ней. Но эту работу же должен проделать, да? Вот опять же, в актерской профессии есть. Тебе крючочек, ты петелька, а тебе крючочек. Вот этот обмен...
За что зацепиться? Да.
Петельками и крючочками должен быть между писателем и читателем. И читатель вот должен быть готов к этой работе.
Вот мы уже обозначили тезисы, да. Как все непросто, с другой стороны, как все интересно учиться читать и быть читателем. Как же сделать так, чтобы увидеть целый мир, целую картину настоящих, живых героев в любой книге. Александр Семенович Пхида сейчас в студии «Донтер», журналист, педагог, режиссер, просветитель, сотрудник отдела искусств Донской государственной публичной библиотеки. Говорим о том, как научиться читать.
Да,
как ни
вот,
странно.
Вот увидеть. Да, всего и надобно вглядеться, боже мой, всего и надобно внимательно вглядеться и не уйти, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, боже мой. Всего и надо, что помедлить над строкою, не пролистнуть неторопливой рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Это стихотворение Левитанского, и вот мы об этом и говорим, об искусстве читателя. Читать, задержаться, перечесть. Мы говорили о клиповом сознании, да? Мы говорили о том, что мы не хотим сами работать.
А еще мы говорим о том, что не все умеют, но можно научить.
Нет, правильно. Потому что мы бежим, жизнь наша ускоряется, мы куда-то стремимся, летим куда? А вот книга, литература, она и предлагает нам остановиться и немного задуматься. Но чтобы остановиться, задуматься, действительно нужно в себе развить какие-то качества. Вот тот самый талант читателя, о котором мы говорим. И чтобы этот талант постараться развить, нужно с детства, да, ребенка заманить в эту книгу, заманить в эту работу. Не просто назвать ему то или иное название, не просто назвать ему те или иные формулы, которые мы ему в силу там разных причин. Там,
не просто сказать сегодня, чтобы прочитал 10 страниц.
В школе, да, 10 страниц. Или он усвоил на всю жизнь, да, что Татьяна русская душою, да, что Онегин лишний человек, что Катерина луч света в темном царстве. Вот. Он должен это открыть сам для себя, а не
как?
Просто усвоить как эту формулировку. Вот в этом-то и сложность. Как воспитать читателя? С маленьких шагов. Человек должен понимать, что он работает сам. Его нужно в эту работу вовлечь. И не просто как бы посадить его, сказать, 10 страниц вот этих прочти. И мы и начинаем вот с малышней, с более старшими ребятами. Вот они приходят ко мне на занятия, да, просто элементарная разминка, да, для того, чтобы человек вошел в это творческое состояние. Я использую, я еще называю наши эти занятия, «Книгурмен. Школа живого чтения», чтение по системе Станиславского.
Расскажите, как?
Опять же, почему я это называю? И я здесь не открываю Америк, я не становлюсь в позу.
Я думаю, для кого-то открываете.
Да, нет, ради бога. Я просто хочу, чтобы быть правильно понятым. Я не беру на себя какую-то как бы миссионерскую роль. Я просто делаю то, что я умею, то, что я люблю, и я веду за собой тем путем, которым я шел, и который для меня оказался удобен и интересен. И вот этот путь от театра, от тех приемов, которые меня научили, меня воспитывали как артиста и как режиссера, и работали с моей фантазией, с моим воображением. Есть целый комплекс упражнений, есть гимнастика чувств актера, да, когда, так сказать, вот развивают нашу сферу творческую.
Чтобы быть читателем, нужно быть немного артистом?
Опять, это очень просто. Чтобы быть читателем, нужно быть творческим человеком. Нужно обладать фантазией.
Человеком с фантазией.
Фантазией, угу. Воображением, там, эмпатией, да, вот человеком, который хочет творить, хочет сотворять. Не просто брать тот или иной материал, про что книжка, зачем, сколько убитых в конце, тема, идея, образа, как мы привыкли. Ну, предположим, там, с детворой, да, вот мы делаем разминочку, предположим. Вот, хотя бы какой-нибудь, ну вот, скажем, да, замечательная поэтесса там Анастасия Орлова. Вот это имя запомните, и если у вас там дети, младшие школьники. Вот ее маленькое стихотворение, да. Выходит дворник из ворот, и в руки он метлу берет. И эту улицу, и ту метлой раскрасит в чистоту. Вот образ, да? Вот простое бытовое действие. Но за ним скрывается эмоциональное отношение автора. За ним скрывается волшебство. Это не значит, что там все профессии хороши, выбирай на вкус. Здесь автор увидела в этом банальном действии красоту. Увидела.
А, кстати, движения-то похожи, метлы и кисточки.
Конечно, mm-hmm. конечно, mm-hmm. это с одной стороны. А потом весь мир раскрасит в чистоту. Ведь это слово, образ чистоты, это же не просто убранное помещение. Это чистота и внутри. Да, это чистота вокруг, это свет, это добро вокруг.
Нужно обращать внимание ребенка.
Нет, не обращать внимания. Он это сам должен делать, да? Или предположим.
А если он не умеет.
Или...
Ну не
что он не умеет,
он
что он не делает?
Представлять картинку.
Так он и не сидит. В том-то и дело. Вот я только что говорил о том, об актерской профессии, когда нас гоняли в сцен-движении и все наше существо включали в сопереживание окружающего мира, да, впустить этот мир в себя, да, почувствовать себя частью этого мира и мир ощутить в себе. Вот. И тогда он начинает в тебе... Ну, опять же, мы говорим какие-то абстрактные вещи. Вот, сейчас вот какой бы вам пример привести. Ну, вот опять же, смешное, маленькое смешное стихотворение. На балу случилась драма. Благородный кавалер у одной известной дамы со стола украл эклер. И еще один эклер. И еще один эклер, и еще один эклер. Вот тебе и кавалер. Вот можно прочитать с ними, они сидят. Мы, так сказать, все это прочитали. Я им говорю, встали быстренько. Вот, смотрите, мы собирались с вами куда-то на какой-то замечательный торжественный бал. А нам сказали, нет, ребята, рано вам. Там собираются благородные дамы и кавалеры. Вот там собираются люди, не чета вам. Да, вот сливки общества, замечательные такие. Вот. И мы остались за дверями этого бала. И мы стоим, и вот так встали, ребятки, встали. Да? И мы встаем возле входа в этот прекрасный дворец, где идет праздник. И с завистью заглядываем в окно. И вот один из нас вдруг замечает, смотрите, там что-то случилось. Нужно увидеть. И я им говорю, вот, пожалуйста, мы в аудитории занимаемся, и там в этой аудитории картины развешаны. Вот мы берем какую-то картину. Нам просто нужен как бы объект. Вижу, что дано, отношусь как задано. Мы относимся к этой картине как к некому окну. Мы туда смотрим. И мы всем своим существом, да, воссоздаем, играем эту ситуацию. Один говорит, на балу случилась драма. Другой, проследив его взгляд, он благородный кавалер. Третий присматривается вслед за ним. И он уже не просто читает эти слова, а он всем существом попадает в эту ситуацию. Что, собственно, и происходит.
Оживляет картинку.
Оживляет картинку. Он ее оживляет не абстрактно. Вот его нужно растормошить. Он должен всем своим существом в эту картинку войти, прожить ее. А затем уже, получив этот навык, как артист, да, получив этот навык, есть, опять же, в актерской профессии такое понятие кинолента видений, внутренний монолог. Да, когда артист учится подставлять под чужие слова того или иного героя конкретные видения и образы. Опять же, слово «зримо». Мы, когда говорим, мы обмениваемся зримыми образами. Не просто вот этому нужно научить, да, видеть слово, да, видеть ситуацию. А для того, чтобы ее увидеть, ее нужно прожить, в нее нужно войти в игровой форме, да, не в игровой в том плане, что вот мы побегаем, попрыгаем, побесимся, а игровой, потому что вся жизнь – игра, да, и все вот наше существо, чтобы включилось в сопереживание того или иного момента. Да.
Важный вопрос, да. У каждого ли человека есть фантазия, и все ли в этом смысле могут быть читателями, и всех ли в этом смысле можно читать, научить, можно ли физика сделать лириком, но ответ на этот вопрос мы чуть позже получим, я думаю, обсудим его как минимум.
Кинохимия.
В дни, когда за окном то метель, то дождь, то ветер, то гололед, давайте немного больше узнаем, как все это создают на экране. В топе самых красивых природных явлений снег – белоснежный и скрипучий.
Ничего не понимаю!
Как-то под Новый год она послала… В общем, послала его за елкой.
Уж послала, так послала!
В мультфильмах, кстати, со снегом намного проще. Нарисовал, поскрипел резиной или пошуршал целлофаном, и уже зима. А вот в кинофильмах для создания белоснежного волшебства в ход идет и соль, и мука, и куриные перья. Так в фильме Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь» снег представляет собой смесь воды, мыла, сахара и пены из огнетушителя. И в этой картине он впервые стал бесшумным. Он легко заменил гипсовую стружку, крашеные кукурузные хлопья или пенопласт, из-за хруста которых приходилось постоянно переозвучивать диалоги. Кстати, именно пенопласт выручил в 1975 году Эльдара Рязанова.
Прохладно. И бельишко у вас, как я успел заметить, не по сезону. Схватите воспаление легких и... Ага.
Присмотритесь, что под ногами у Ипполита и Жени Лукашина, когда они пляшут на морозе и ветру. Слишком крупные хлопья снега и слишком белые снежинки на воротниках и шапках. А вот еще одно красивое природное явление, которое очень любят сценаристы и совсем не любят камеры. Его очень много в фильме «Поющие под дождем».
Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane, just singing, singing in the rain.
Для заглавной сцены с Джином Келли два городских квартала оснастили аэрозолями, но жители Калвер-Сити, как по договору, почти одновременно включили системы полива газонов. И киногруппа работала в условиях жесточайшего дефицита воды, а оператор проявил мастерство, установив освещение позади стены дождя. Только подсвеченные сзади капли воды становятся видны на экране. А вот как подчеркнуть абсолютно молчаливое природное явление зной?
Я здесь, Абдулла!
В культовом «Белом солнце пустыни» Саид, закопанный в песок, чуть не умер. Как добились достоверности? Снимали на огромной песчаной дюне Сарыкум, и на раскаленном песке яйцо варилось за 15 минут, но в кадре песок не шипит.
Двоих таких откопал, ничего. Третий попался. Вытащил. А он меня ж за горло. Бандит оказался.
Режиссер Владимир Мотыль хотел сделать из закопанного человека, которого сыграл Спартак Мишулин, что-то вроде зомби, а потому на рассвете его сажали в яму и до полудня ждали, пока песок раскалится и лицо Саида приобретет синий-фиолетовый оттенок. Чтобы было пострашнее, мазали ему голову вареньем, и тогда лоб и щеки Мишулина облепляли тучи мух. Но если обратить внимание на фильмы со зноем, то можно заметить одну очень важную подробность.
Спартак, люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты.
Игла с Виктором Цоем. В фильме не пустыня, а высохшее Аральское море, но, как и в «Белом солнце», чистое голубое небо и оранжевый песок. Оказывается, по данным психологов, чем чище и контрастнее это цветовое сочетание, тем яростнее воздействует на зрителя эффект жары. Но в том-то и заключается кинохимия, что такую цветовую палитру создатели кино выстраивали на интуиции. Смотрите кино. Оно наполняет нашу жизнь ощущениями и красками.
Кинохимия.
Эх, 7:53. Мало-мало времени, вопросов очень много. В студии Александр Пхида. У нас разбираемся, как научиться читать. Вот странное словосочетание. Вроде бы всех учат еще до школы, а в итоге не все умеют. И вопрос, всех ли можно научить? У всех ли есть та самая фантазия, на которой настоящее чтение строится?
Да. Я надеюсь, еще зрители не забыли. Тут был гороскоп.
Слушатели.
Тут про кино.
Слушатели.
Да. О чем мы говорим? Потому что сложно, конечно, так вот. Очень сложная проблема. Можно ли научить? Да, вот есть такое замечательное...
Всех ли?
Всех ли, да. Есть такое замечательное суждение. Каждый человек может стать великим ученым. Но одному для этого нужно 30 лет, а другому 300. Понимаете? Mm-hmm. Каждый человек может стать талантливым музыкантом. Но одному для этого нужно 30 лет, другому 300. А третьему или четвертому вообще никакие годы, если он будет даже жить вечно, он не будет музыкантом. У него нет способности, у него нет наклонности. Каждый ли человек может стать талантливым читателем? Нет. Это талант, он есть или нет, его можно развивать. Как любой талант. Вот, собственно, чем мы и пытаемся заниматься. И опять же говорю, вот мы, так сказать, вот что такое читательский талант? Вот нам гороскоп сейчас предложили. Да? Есть звездное небо. И есть специалисты, которые читают это звездное небо. И потом нам рассказывают какие-то выжимки. Кто-то что-то придумал. Да? Правда это или неправда? Мы в это верим. Мы доверяемся этому специалисту. Да? Есть специалисты, которые нам трактуют те или иные произведения. Опять же, да, возвращаясь, Катерина – луч света в темном царстве. А Писарев, да, это добролюбовское суждение. А Писарев написал свою статью и говорит, какой она луч света в темном царстве? Да, если она покончила жизнь с собой, что она не стала бороться с этим темным царством, и он взглянул на это по-другому. И вот то ли доверяться нам тем, кто за нас все понял, все решил и нам рассказал.
Или самим строить свою атмосферу и образы.
Или самим. И вот чтение и талант читателя. Читать книгу – это читать человека. Читать книгу – это читать автора этой книги. Я еще раз повторяю. Это же наш разговор в символической, метафорической, с помощью тех образов и символов нам представляет тот или иной писатель картину мира, какой она видится этому человеку. И я с этим человеком вступаю во взаимодействие, соглашаюсь или не соглашаюсь.
А вот этот талант читателя, он позволит маленькому человеку, большому человеку отличить настоящую книгу от макулатуры? Хорошую от нехорошей?
Конечно.
Ведь этого же
конечно,
ждут от критиков,
конечно же, конечно
ищут
же.
Ресурсы.
Вот
где?
Я говорю, что и первое, и главное, вот то, с чего мы начинаем, научить ребенка не просто, да, вот они же как бы все приходят, становятся столбиками, и в одну точку глядя, и начинают начинают мне как бы читать стихотворения, как их научили, да? «Стой ровно», «Вот-вот говори громко», «Говори
чётко». Выразительно, чёт. С акцентами.
А что такое выразительно? Выразительность – это что-то выражать. Да? Чтобы что-то выражать, это нужно почувствовать. Вначале. И опять же говорят, он говорит, а какие мне жесты при этом говорить? А мне голосом громче или тише говорить? Опять же, в той же актерской школе говорят, прежде чем жест возникнет, он должен родиться. Он родится от того переживания, которое у тебя возникает в связи с тем, о чем ты говоришь, где ты находишься. Что ты чувствуешь? И отсюда уже возникают эти внешние проявления.
Главный тезис нашей беседы, если вот резюмировать, нужно уметь что? Научиться делать что?
Нет, опять же, смотри, да, чтобы стать талантливым читателем, вырастить талантливого читателя, нужно создать питательную среду для взращивания этого таланта. А питательная среда — поместить этого человека в творческую ситуацию, где он не просто что-то слышит и заученно повторяет то, что от него хотят. Тут опять же отдельная проблема. Какие произведения он может почувствовать? С чего начинать? Почему я говорю, там, что близко ребенку? Какая ситуация ему ясна, а какая ему недоступна? Ну, опять же, сталкиваешься с тем.
Если в семье этого творчества не получается, не хватает времени, нужно идти в школу живого чтения. Например, как вариант.
Опять, это вот мы что называется, галопом по Европам, так сказать, вот чуть-чуть.
Но это очень полезный галоп.
Отщипнули.
Ориентированный галоп, творчески ориентирован. Хорошего дня, слушайте «Разбудильник».